Радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. На выборах Государственного собрания Республики Мариэл на прошлой неделе произошли события, каких давно не видала российская провинция. Эксперты считали, что глава Мариэл Леонид Маркелов контролирует регион авторитарными методами, неудивительными для бывшего члена ЛДПР. Но у нынешнего верного единоросса Маркелова возник конфликт с Коммунистической партией России. Власти установили слежку за лидером регионального списка Николаем Харитоновым, отказали Геннадию Зюганову в проведении встреч с избирателями. Неделю назад лидер КПРФ пообещал пройти маршем по улицам Иошкар-Олы. Геннадий Зюганов обвинил Маркелова в развале хозяйства республики и подавлении оппонентов.
Нашего секретаря, который возглавляет там лучшее хозяйство, 300 миллионов платят бюджет республики, входит в сотку хозяйств, второй год сурят, никак не может разорить это хозяйство своими янычарами и подельниками, которые там сидят. Вот смысл этих выборов. Это не выборы. Это позорище для администрации, то, что перечеркивает все последние выступления президента. Я бы на месте президента его вызвал немедленно и дал поручение разобраться, кто там сидит и что это за порядки в Мариэл, собственно говоря. Если им нужны такие выборы, нам не нужны такие выборы. Но мы люди проверенные, среди нас много сильных и грамотных людей, мы справимся с этой ситуацией.
В пятницу Геннадий Зюганов с группой поддержки прибыл в Иошкар-Олу, и власти стали силой с помощью ОМОНа препятствовать акциям коммунистов. Ни один телеканал России о столкновениях на улицах Иошкар-Олы не сообщал, рассказывает депутат Государственной Думы России, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.
В пятницу была заявлена встреча лидера фракции КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова с избирателями Республики Мариэл. Зюганов подавал соответствующие заявки на проведение встреч в домах культуры города Иошкар-Олы. Значит, получил первоначально отказ как от администрации президента, так и муниципалитета Иошкар-Олы. Затем председатель объявил, что несмотря ни на что, он приедет в Иошкар-Олу и пройдет с красным флагом от вокзала до президентского дворца и проведет на площадях встречи с избирателями со своими. Он едет не к президенту Маркелу, он едет к своим избирателям. Только после этого власть зашевелилась и в качестве издевки предложила полуаварийный зал общества слепых на 200 мест. Естественно, эта ситуация нас никоим образом не удовлетворяла, поэтому, как и было заранее заявлено, мы объявили на трех площадях встречи Зюганова с избирателями. Это регулируется не законом о массовых мероприятиях шествия, это вопрос регулируется законом о статусе депутата. После этого председателю были представлены официальные предостережения МВД об ответственности за нарушение федерального закона о митингах. После этого началась разнузнанная кампания. Она продолжилась. После этого, значит, было принято решение, что КПРФ, несмотря ни на что, будет отстаивать законные интересы избирателей, проведет встречу, будет защищать гражданские права на свободу собраний, митингов и шествий. И вот 2 октября и председатель партии прибыл в Мариэл. Но он прибыл не в столицу республики первоначально, а прибыл в совхоз Звениговский, где одно из крупнейших и лучших хозяйств, которое подвергается гонениям. И потом уже из этого хозяйства на транспорте в колонии было порядка 8 автобусов, в том числе и жителей окрестных сел. Они начали двигаться, это 60 километров до Иошкар-Олы. По дороге трижды колонна была остановлена представителями ГАИ, причем первоначально остановила 2 полковника во главе замначальника ПС республики, которые якобы проводили операцию автобус и проверяли техническое состояние автобусов. Только после вмешательства Зюганова, и когда люди высыпали на дорогу, тем самым фактически заполонили ее, перекрыли, то есть они вынуждены были отказаться от задержки колонны, хотя им никаких нарушений ни в документах, ни в техническом состоянии автобусов они не нашли. Несмотря на это, через 2 километра опять очередное задержание, и потом через 5 километров еще одно. Но вот с такими препятствиями на час позже мы прибыли к месту сбора сторонников возле рискома КПРФ. Здесь состоялась пресс-конференция, и дальше люди выстроились выйти на тротуаре, чтобы прошествовать к месту встречи на площади Никонова. И тут, собственно, и продолжились, как говорится, кульбиты власти. Дорогу переградил сначала первый замминистра МВД республики, который обвил Зюганову, что он никуда не пойдет. Лидер фракции сказал, что он идет встречаться со своими избирателями, он идет по тротуару вместе с избирателями и пройдет к месту, обозначенному встречи, несмотря на какие запрещения. После этого он отставил в сторону замминистра и пошел вперед. Тут же дорогу перекрыл ОМОН. Собралось до 5000 человек, поэтому тот ОМОН, который был выстроен, он был не в состоянии сдержать людей. Ну и прежде всего, конечно же, так как Зюганов был во главе колонны, то первый удар прошелся на него. Серьезно пострадали и депутаты Государственной Думы, и часть ветеранов, которые были впереди.
Утверждается, что силу ОМОН не применял.
Вы можете посмотреть видео, оно выложено на сайте КПРФ.ру. Они утверждают, что они не входили в физический контакт. Председатель партии пострадал от щитов. Лидер списка Харитонов, вы это видите, как над ним издевался ОМОН, как хватали его там. Депутаты Государственной Думы препятствовали. Я соответствующе получил щитом. Самое, знаете, возмутительное, что пострадали и старики, то есть не жалели даже стариков. Вопиющее безобразие проходили, снимались в том числе и нами, и я думаю, что и представители МВД. У всех есть видеозапись, и это все хорошо видно. Несмотря на это, мы прошествовали на площадь. На площади провели встречу со Зюгановым. После этой встречи опять прошествовали по городу к уже в последний момент выделенному для нас залу общественно-политического центра. Как оказалось, общественно-политический центр, в котором 1000 человек помещается, свободен и может принять лидера фракции и оппозиции. Там мы провели встречу. После нее, несмотря на первоначальные запреты, водометы и краповые береты, которые были выстроены на площади Ленина, возложили цветы к памятнику Ленина. Получили колоссальную поддержку жителей города. Проезжая рядом на автомобилях, всячески приветствовали и сигналами, и возгласами. То есть это было действительно отражение всеобщего мнения и возмущение той полицейщины, которая творится в Мариэл. Я думаю, что жители увидели, что можно защищать свои права, гражданские права, отстаивать их и настаивать то, чтобы власть не наглела, не хамела, не обижала избирателя и предоставляла те записанные в Конституции гражданские свободы, которые гарантированы этой Конституцией.
У микрофона Михаил Соколов. Моим собеседником был Сергей Обухов, депутат Государственной Думы России. О ситуации в Йошкар-Оле я беседовал с заместителем главного редактора газеты МК в Мариэл Александром Киселевым. Александр, как вы оцениваете ход избирательной кампании?
Выборы проходят достаточно ровно. Определенное давление со стороны там администрации, местных властей, там, районных управ, оно, конечно же, имеется. Но оно, я бы не сказал, что оно очень сильное, оно очень явное. Что касается коммунистов, коммунисты ведут себя активно. Вот был у нас недавно визит Геннадия Андреевича Зюганова. На федеральном сайте коммунистов они писали, что было около 5000. На самом деле, я это видел, было порядка 500 человек.
Были достаточно все-таки жесткие столкновения части манифестантов с ОМОНом. По-моему, у вас такого до сих пор не было.
До сих пор такого не было, это я согласен. Но в данном случае, опять же, коммунисты сами нарушили правила. Первоначально они в МВД заявляли, что только непосредственно митинг. Митингом разрешили, но они надумали погулять по улицам города, непосредственно по проезжим частям. Милиция сказала, что мы вынуждены будем вас остановить. Собственно говоря, они сделали все, чтобы их остановить, чтобы остановить эту колонну. Но такое столкновение возможно. Но если это можно назвать, опять же, столкновение.
Есть ли какая-то еще оппозиция, кроме коммунистической, главе республики у вас?
На выборах очень активно заявляют себя жириновцы, ЛДПРовцы, активно очень сейчас и говорили о себе «Правое дело». Оппозиция это или нет, жириновцы идут под лозунгом «Не врать, не бояться». «Правое дело» — это развитие Мариэл. Какой-то оппозиции можно считать, вот я говорил, ДПР.
Геннадий Зюганов заявил о том, что Леонид Маркелов разорил республику напрочь.
На самом деле все это не так. Я параллельно работаю еще на одном из крупных градообразующих предприятий и могу по своей работе сказать, что это совершенно все не так. Люди получают заработную плату. Город развивается, республика развивается, строятся бульвары, социальное жилье. Да, дворцы есть, возможно, есть какой-то перекос, но я бы не назвал, что это разорилось. Это огульно.
Он ссылается на мнение Николая Харитонова, который находится в республике уже долго, что разорена деревня.
Николай Харитонов тоже не человек из Мариэл. Надо быть вот именно местным, быть ишкаролинцем, быть жителем республики, хотя бы как минимум, чтобы рассуждать о том, кто разорил, как разорил, сколько сложная ситуация. Если сравнивать даже республику с 2000 годом, но взяли небо абсолютно. Не было ни промышленности, была какая-то черная точка на карте.
Как вы прогнозируете результаты выборов?
Несмотря на все недовольства коммунистов, я думаю, что у них уверенно будет второе место. Наберут порядка 15-20%, как это было и в прошлые выборы. Единая Россия, думаю, что наберет порядка 60-70%. Правое дело, например, партия молодая, наберет она 7-процентный барьер или нет, сказать сложно. 7% вот тот предел. За ЛДПР, я думаю, что будет вот те традиционные 10-12%, которые набирались. Но справедливая Россия, я думаю, что будет таким же чередничком, как и ранее. Каких-то очень резких заявлений в поддержку правительства или, наоборот, критики вот стороны справедливой России тоже нет. Они наберут на уровне правого дела. Я не думаю, что они достигнут 10%. Я думаю, что это будут те же самые 7%.
Вы считаете, что Леонид Маркелов будет переназначен на следующий срок? Вот сейчас начались консультации.
Вот здесь пока говорить о чем-то рано. Пока что как раз вот выборы.
Говорил журналист Александр Киселев. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов обещает, что коммунисты не дадут переназначить Леонида Маркелова главой республики Мари Эл. Что сейчас будут делать коммунисты? Ведь как раз рассматривается вопрос о переназначении президента Мари Эл Леонида Маркелова.
Мы сейчас направили группа кандидатов-депутаты обращение в прокуратуру возбуждения уголовного дела против господина Маркелова. Естественно, вся фракция будет требовать, чтобы никакого переназначения не было, потому что господин, который и законом, и конституцией утирается и плюет на нее с вершины своего президентского дворца, выстроено там в венецианском стиле, не должен руководить республикой. Это будет и надругательство, и над конституцией, и над правом, и над здравым смыслом, если это продолжится.
События в республике Мари Эл комментирует политолог, представитель ассоциации «Голос» Александр Кынев.
Ситуация в наших регионах, она объясняется исходя из внутрирегиональных, а не из федеральных контекстов. То есть федеральные бренды партии, федеральные позиции очень мало что дают для понимания ситуации в конкретных регионах. В одних регионах одни партии играют роль оппозиционные, в других другие. Вот особенность республики Мари Эл, что исторически одной из ведущих политических организаций республики является Компартия, и традиционно именно Компартия была главным оппонентом нынешнего главы региона господина Маркелова. С момента буквально его прихода к власти, так что в данном случае это давняя история, она возникла не сегодня, она возникла, ну, как минимум в 90-е годы, еще когда господин Маркелов первый раз баллотировался на пост главы республики, тогда он проиграл. Ну, потом через электоральный цикл он все-таки стал главой региона. В течение вот всего своего правления борьба идет перманентно, особенно наиболее жестко она идет последние годы, когда исчезли прямые выборы главы региона, исчез некий сдерживающий фактор в виде необходимости ориентироваться на разные группы населения, и административные возможности власти резко выросли. То есть в этом смысле ситуация в Мари Эл, она начинает все больше напоминать ситуацию в ряде регионов Северного Кавказа, таких регионах как Татарстан, Башкортостан. Но приведу только один из маленьких пример. Республика Мари Эл стала одним из немногих регионов страны, где полностью отменены выборы населением глав муниципальных образований. То есть у нас такая тенденция существует, но обычно там отменят в нескольких городах. В республике Мари Эл отменены абсолютно во всех. Именно поэтому возможности защитить свои интересы у иных групп региональной и местной элиты осталось очень немного. И те оставшиеся небольшие, независимые от власти региона политические силы, они, конечно, подвергаются большому прессингу, сопровождаются все это информационным давлением, различными кампаниями черного пиара, сюжетами по телевидению, статьями в газетах разгромными. Но вот одним из представителей оппозиции, с которыми в последние годы боролись, был как раз господин Казаковцев, глава рескома КПРФ. То есть в этом смысле ситуация в регионе, она существует давно, и учитывая, что на выборах госсобрания Мари Эл именно коммунисты являются главной оппозиционной силой, оказалось вполне ожидаемым, что именно против них направлены все усилия власти. Причем, что характерно, в ситуации республики Мари Эл, по сути дела, вместе играют организации «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Правое дело». К примеру, допустим, эсеры выпустили газету, которая по многом направлена исключительно против региональной организации КПРФ. То есть можно сказать, что они действуют совершенно согласованно.
Александр, а как все-таки объяснить действия Геннадия Зюганова, который открыто пошел на конфронтацию с Маркеловым, в общем-то, провел несанкционированное шествие, такого с ним давненько не бывало. Он что, надеется, что господин Маркелов будет после этих скандальных стычек с ОМОНом сторонников коммунистов просто не переназначен?
Я думаю, что ситуация в Мариэл это следствие того, что власти региона просто совершенно перестали стесняться, перешли грани всех приличий, и у коммунистов просто не осталось никакого выхода в этой ситуации. То есть стало совершенно очевидно, что реализуется самый худший сценарий из возможных, то есть сочетание невозможности вести предвыборную агитацию, давление на кандидатов из списка и компартии, и из списка кандидатов по округам стали один за другим выбиваться кандидаты, и ситуация стала очень сильно напоминать то, что было весной прошлого года в Амурской области, когда в итоге список КПРФ чуть не вылетел из-за выбытия коммунистов. Напомню, тогда только скандал, поднятый компартией, позволил, в общем, остановить этот процесс, и коммунисты остались в выборах. Сейчас ситуация чем-то похожа, но здесь уже о выбытии списка речи не идет, но речь идет о невозможности вести агитацию нормальную. И я понимаю, что наверняка у компартии в таких условиях возникают серьезные опасения и в том результате, который будет объявлен по итогам подсчета. Поэтому в данном случае, на мой взгляд, коммунисты были просто загнаны в угол, и они пошли контратаковать, исходя из того, что лучшая защита – это нападение. В данном случае они поступили, на мой взгляд, правильно, потому что тот стиль, которым управляется регион, абсолютно ненормален. То есть попытка выдать подавление оппозиции за политическую стабильность, именно не естественную, а навязанную, на мой взгляд, это просто вот попытка манипулировать отчетностью, манипулировать данными о реальном положении дел в регионе. А оно не самое лучшее. И совершенно очевидно, что им кризис, что опасения того, что данные социологии могут быть не так хороши, как люди думают на самом деле, оно, видимо, и провоцирует вот такие действия власти, которые пытаются застраховаться от любых негативных для себя сценариев, что, не дай бог, вот, невзирая ни на что, вот избиратели придут и на зло все равно проголосуют за каких-то оппонентов. То есть поэтому в этом смысле власть, она перестраховывается, она перегибает палку. И в данном случае коммунисты среагировали достаточно жестко. Я думаю, что в данном случае они исходили из ситуации внутрирегиональной в первую очередь, но и в том же время понимали прекрасно, что в случае вот неадекватности действий власти это станет и российским скандалом и скажется и на общем информационном тренде для компартии, то есть окажет некое содействие компаниям КПРФ и в других регионах, дополнительно доказывая ее протестный характер и привлекая тем самым голоса недовольных граждан.
Александр, но ведь Леонид Маркелов не избегал столкновения, наоборот, он фактически спровоцировал эти беспорядки. Это значит, что он считает, что будет вознагражден и переназначение состоится?
Ну, я думаю, что господин Маркелов абсолютно уверен в том, что переназначение не состоится, и в этом смысле он действует довольно бесцеремонно. Но вообще вот такой общий тренд у нас в целом ряде регионов в последнее время региональные власти действуют нарочито грубо, нарочито бесцеремонно, то есть показывая всеми своими действиями, что их никто не пугает, они ничего не боятся, никаких ограничений для них нет. То есть такая демонстративная наглость, она как бы, возможно, имеет для кого-то устрашающее воздействие. А с другой стороны, подобные сценарии, они на самом деле работают и против власти, потому что чем в большей степени подобный стиль становится привычным, тем больше он становится прогнозируемым. И в данном случае, вот на мой взгляд, господин Маркелов попал в собственную ловушку, в которую сам для себя устроил. То есть вот подобная, скажем так, стилистика, подобная манера вести избирательную кампанию, она просто естественным путем создала условия, при которых коммунисты взяли и воспользовались этим и сделали, на мой взгляд, совершенно правильно. Точно так же себя ведет, кстати, мэр Москвы господин Лужков, который привык, что любая критика в его городе немедленно заканчивается судами, немедленно заканчивается исками, и московские городские суды всегда признают, что прав градоначальник и правы те или иные городские чиновники. И в данном случае, эта ситуация в случае с Москвой пользуется, допустим, движение «Солидарность», которое таким образом дополнительно привлекает внимание к своим докладам, к своим заявлениям, а власти города действуют по инерции, абсолютно не понимая, что оппозиция тоже просчитывает то, каким образом реализуются предвыборные стратегии власти.
У микрофона Михаил Соколов. Моим собеседником в программе «Время политики» был политолог Александр Кынев. Кампания муниципальных выборов в Иркутской области также сопровождается скандалом. Делается все, чтобы не допустить к участию в выборах кандидатов от коммунистической партии. Рассказывает Виталий Камышев.
Чем ближе день голосования на муниципальных выборах в Иркутской области, тем больше судебных разбирательств и скандалов. Самый громкий случился в городе Братске, где в середине сентября городской суд удовлетворил жалобу ЛДПР об отмене регистрации списка коммунистов. При этом еще 26 августа территориальный избирком список КПРФ зарегистрировал. Основная претензия была в том, что коммунисты поставили под партийным списком не личную подпись первого секретаря обкома, а факсимильную. Между тем, в их предвыборной конференции принимали участие представители областного управления юстиции и областного избиркома, и никаких нарушений закона не зафиксировали. В конце сентября Иркутский областной суд признал действия территориального избиркома Братска незаконными, а областная избирательная комиссия обязала зарегистрировать кандидатов от КПРФ. Но, по словам секретаря областного комитета Компартии Евгения Рулькова, в Братске эти решения игнорируют.
На сегодня один кандидат зарегистрирован, но власть по-прежнему предпринимает попытки даже его уже зарегистрированного кандидата снять с регистрации. Еще по 9 кандидатам окружные избирательные комиссии продолжают не выполнять решения территориальной избирательной комиссии города Братска и не регистрируют наших кандидатов. Также они продолжают не выполнять решения областного суда.
Скажите, а почему именно в Братске вот такая острая ситуация возникла с КПРФ?
В нашем списке есть достаточно серьезные кандидаты, которые могли бы пройти и, находясь в оппозиции, могли бы через представительный орган власти контролировать и исполнительную власть. Исполнительной власти она этого не хочет. Она хочет действовать в городе без всяких сдержек. Но вот мы как раз этого не хотели допустить. Включили в этот список 2 действующих депутатов из нынешнего состава городской думы. Они не коммунисты, но они находились в оппозиции к исполнительной власти.
В кресле мэра Братска уже несколько лет сидит бывший начальник городдела регионального управления Федеральной службы безопасности Сергей Серебренников. Впрочем, необыкновенное рвение проявляют власти не только этого северного города. Евгений Рульков, который является еще и членом комиссии по контрольной деятельности Законодательного собрания Иркутской области, поделился имеющейся у него информацией.
В список Компартии должны были войти главные врачи лечебных учреждений города Усолье-Сибирское. Мы еще не успели этот список сдать, как их вызвали к мэру, и он им заявил, что если вы пойдете кандидатами в депутаты по списку КПРФ, в следующий же день лишитесь своей работы. И люди вынуждены были отказаться. Сейчас идет досрочное голосование. К примеру, в городе Иркутске поступило некое устное распоряжение всем муниципальным служащим, всем бюджетникам голосовать досрочно. Когда вот таким образом по команде организовывается досрочное голосование, то мы прекрасно понимаем, что оно организовывается в пользу одной партии, партии власти, Единой России.
По данным Иркутского областного избиркома, правом на досрочное голосование за первую же неделю его проведения в Иркутске воспользовались около 3000 человек. Причем в последние 3 дня в областном центре досрочно проголосовали около 600 избирателей, а в одном из избирательных округов аж 249. Такого количества голосов вполне достаточно для победы, с условием, конечно, что все они были отданы за одного и того же кандидата.
Из Иркутска сообщал специальный корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Время политики» после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на 2 голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Уголовное дело об аварии на Сайно-Шушенской ГЭС передано в Главное управление Следственного комитета при прокуратуре России. Массовое избиение солдат произошло в воинской части Ленинградской области. Президент Ингушетии Нурбек Евкуров объявил об отставке правительства республики. На рабочем совещании в понедельник он подчеркнул, что недоволен действиями чиновников при решении социальных и экономических проблем. Совет по правам человека при президенте России назвал незаконной и аморальной кампанию против журналиста и правозащитника Александра Подрабинока, развернутую молодежным движением «Наши». Мосгорсуд в понедельник приступил к рассмотрению по существу дела группы скинхедов, участники которой обвиняются в 11 убийствах. В Азербайджане, как сообщает корреспондент Радио Свобода, суд приговорил 2 граждан Ливана и 4 азербайджанцев к заключению на сроки от 12 до 15 лет. Они обвинялись в подготовке крупных терактов. В Исламабаде в результате взрыва в представительстве Всемирной продовольственной программы ООН погибли, по последним данным, 5 человек. Все они сотрудники организации. ООН закрыла все свои миссии в Пакистане. В Ираке по меньшей мере 6 человек погибли и 15 были ранены при взрыве в западной провинции Анбар. Второй человек в Аль-Каиде угрожает Западу новыми терактами. Соответствующее видеозаявление Аймана Аз-Завахири появилось на одном из исламистских сайтов. В Румынии около 800 тысяч учителей, медиков и других работников бюджетной сферы провели в понедельник забастовку.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Москве кампания по выборам городской думы проходит внешне корректно. Допущенные к выборам кандидаты не критикуют столичные власти и лично мэра Юрия Лужкова, чья личная реклама и реклама «Единой России» буквально затопила столицу. Критика мэра – удел незарегистрированной оппозиции. С одним из лидеров движения «Солидарность» Борисом Немцовым московский мэр пообещал судиться, поскольку в брошюре Лужков итоги, тот обвинил мэра и его жену Елену Батурину в коррупции. Объявляющие себя оппозицией, правда, не очень понятно кому, участники официальной кампании борьбе с властью и критике «Единой России» предпочитают междоусобные склоки. Так партия «Яблоко» добилась через суд снятия с выборов 2-го номера списка «Справедливой России» Галины Хованской. Мосгорсуд пришел к выводам о том, что кандидат Хованская якобы неоднократно использовал служебное положение, а также давала юридические консультации на встречах с избирателями. Несколько лет назад Галина Хованская была замом председателя партии «Яблоко», а потом ее покинула. Нынешний лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Мумином Шакировым пустил в ход смелые аналогии.
Генерала Власова вот ждала та участь, которая его ждала. Вот, пожалуйста, вам аналогия. Потому что когда она ушла из «Яблока», чтобы попасть в Государственную Думу, и никто не сказал ни одного слова. Никто не называл ее ни предателем, ничего. Такого не было. Мы партия интеллигентная. Но когда она теперь решила вернуться зачем-то из Государственной Думы в Московскую обратно, она это собиралась сделать вместе с кремлевским проектом «Справедливая Россия» за счет голосов партии «Яблоко». Ведь совершенно очевидно, что ее специально поставили в список, потому что она ассоциируется у многих с «Яблоком». И тем самым пройти в Мосгордуму псевдооппозиция может только за счет реальной оппозиции, партии «Яблоко». Причем реальная оппозиция к политическому курсу Кремля. Вот эту реальную оппозицию хотели вытеснить, чтобы пришла псевдооппозиция про кремлевский проект в лице либо Хованской, либо кого-то еще, кого она как паровоз туда протаскивала. Знаете, мы интеллигентная партия, но до определенного предела. Нам надоело, что об нас бесконечно вытирают ноги, опуская нас ниже плинтуса, рисуя нам какие-то 1.5%. Теперь ноги будем вытирать мы, а тех, кто это с нами делает.
Основные претензии – это нарушение правил агитации.
Использование статуса депутата Государственной Думы для того, чтобы стать депутатом Московской городской думы, для того, чтобы осуществлять вот эту политическую камасутру, которая «Справедливая Россия» под дудку Кремля осуществляет в Государственной Думе, еще и в Московской городской думе. Мы с этим не согласны. Не согласны в первую очередь с тем, что это собираются делать за счет нас.
Галина Хованская поражена тем, что Демократическая партия считает для себя возможным пользоваться методами партий-киллеров.
С самого начала господин Митрохин и же с ним организовали слежку и провокацию совершенно четко спланированную. То есть делалась запись всех моих встреч, начиная с выхода из машины, к счастью, частной, не государственной. Происхождение 4 кассет представленных. Первые 3 якобы были сделаны телекомпанией «Северо-Запад», а происхождение 4-й они даже не сумели объяснить в суде. Я считаю, что это просто откровенная провокация. Видимо, господин Митрохин решил, что однажды вступив в партию «Яблоко», они имели право меня приватизировать. Но я живой человек, и я не считаю возможным для себя вот такие претензии на меня. Партия попрощалась давно. И яблоко разделилось. Там есть и по-прежнему остаются порядочные люди, хотя лидеры отбросили свой лозунг «Честность – лучшая политика», под которым я всегда шла на выборах. И заявляется уже для меня совершенно дикое для яблока слово, фраза, что для достижения цели все средства хороши. Я, честно говоря, была шокирована этой всей акцией. И мне звонили многие яблочники, которые остаются порядочными людьми. Вот эта ситуация, она проверка на порядочность и на честность, действительно. Понимаете, у меня были звонки, когда люди не понимали, тот же Валерий Борщов или Семен Бурт, Михаил Евраев, они не верили, что такое может быть.
А Григорий Явлинский?
А я не знаю его реакции. Я не думаю, что без его ведома господин Митрохин совершил бы вот эту всю провокацию с начала и до конца. Но мы будем обжаловать, естественно, решение, потому что придирки, вообще вся доказательная база была развалена нами в суде. Там доходило до совершенно абсурдных ситуаций. Кроме того, мне приписывались дефекты, которые были по вине партии, ну, тех, кто форматировал вот эти вот брошюры, агитационный материал, раздававшийся на моих встречах, они все были приписаны мне. Это должен был быть другой иск уже к партии, а почему-то выбивается только один человек из этого списка, Хованская Галина Петровна.
С мэром Москвы Юрием Лужковым у вас отношения по-прежнему напряженные?
Я бы сказала так. Извините, у меня никаких с ним отношений нет. Это он на меня подавал в суд. Я вообще человек мирный. Авторы этой провокации запустили бумеранг. А он, как известно, возвращается. Я считаю себя свободной от обязательств. Я 3 года ни одного плохого слова не сказала о яблоке. Я 3 года помогала всем коллегам из яблока, когда они нуждались в моей защите. Но что я могу теперь сказать? Вот с этими людьми будут прежние отношения, но я думаю, что они должны тоже выводы какие-то делать. Можно ли состоять в такой партии, которая оказалась партией киллером в этой кампании, нарушив все демократические принципы?
Говорила депутат Государственной Думы России Галина Хованская. Решение Мосгорсуда оспорено и будет рассматриваться в Верховном суде России 6 октября. Яблоко, как минимум, сделало ошибку, поработав на Единую Россию, считает политолог Александр Кынев.
То, что произошло, на мой взгляд, это печальное событие, которое говорит, как мне кажется, просто о деградации политической партии «Яблоко» и о существенных проблемах с избирательной кампанией, потому что партия, которая уверена в своем результате на выборах, никогда не пойдет на подобный сценарий, который фактически дискредитирует ее в глазах целевой группы избирателей. Потому что интеллигенция, люди, которые традиционно голосовали за «Яблоко», как правило, наиболее, скажем так, щепетильно относятся к тому, как ведут себя их кандидаты. Потому что совершенно очевидно, что когда партия называет себя демократической, она должна предполагать право и любых кандидатов, и любых политических партий участвовать в выборах. Сам механизм снятия, сам механизм искусственной селекции, когда чиновники решают избирателей, кто может быть кандидатом, а кто не может, он противоречит демократическим принципам. И, конечно, если партия борется с админресурсом, если она выступает против того, чтобы власть отстраняла с выборов неугодных, она сама себя должна вести точно таким же образом. А получается ситуация совсем абсурдная, когда иски подаются не против власти, когда идет борьба не с админресурсом, а против тех кандидатов, которые так же, как и Яблоко, на этих выборах с властью оппонируют. Получается, что, по сути дела, Яблоко выполняет за власть черную работу, то есть отстраняет от выборов неудобных для мэрии кандидатов. Все это пытаются микшировать какими-то разговорами о том, что вот там прокремлевская партия и так далее. Но подчеркиваю, есть некие условные федеральные имиджи партий. Они имеют отношение к федеральной политике. Но есть конкретная ситуация в каждом отдельном регионе. И та или иная партия в одном регионе выступает как оппозиция, в другом регионе выступает как сателлит фактически той или иной администрации. В случае с Москвой «Справедливая Россия» в целом выступает скорее как оппонент московской городской власти. Да, там в списке есть разные кандидаты, у них разные истории взаимоотношений с мэрией. Но Галина Хованская, что касается ее политики в отношении жилищно-коммунального хозяйства, в отношении проблем дольщиков там и так далее, несомненно, очень неудобный для властей города депутат и кандидат. И, конечно, в данном случае, выступая против Хованской и заявляя, что таким образом Яблоко борется якобы там с провластной партией «Справедливая Россия», на самом деле Яблоко работает на московскую городскую власть, то есть на список партии «Единая Россия». Причем ничего в итоге не получает. То есть, с одной стороны, Яблоко дискредитирует себя перед своим традиционным избирателем, который в этих условиях с меньшим энтузиазмом, скажем так, за него проголосует, а значительная часть вообще не проголосует, либо не придет на участок, либо проголосует. голосуют за другие списки. Но в то же время ничего взамен не получает, потому что наивно думать, что сторонники Лужкова, сторонники «Единой России» вдруг внезапно, посмотрев, что вот смотрите-ка, как «Яблоко» нам помогает, вдруг передумают и проголосуют не за список Лужкова с самим Лужковым, а за список лужковцев без Лужкова, каким пытается сегодня стать «Яблоко». То есть, на мой взгляд, это абсолютно абсурдная стратегия, и мне кажется, что это просто либо ошибка, грубая стратегическая ошибка лидеров «Яблока», либо это просто циничный, совершенно аморальный поступок.
Как вы оцените те социологические исследования Левада-центра, например, где за «Единую Россию» собираются голосовать более половины избирателей, которые придут на выборы, за Компартию до 20, за ЛДПР около 10, а «Справедливая Россия» и «Яблоко» в Мосгордуму не попадают?
Эти опросы, они не фиксируют неопределившихся раз, то есть там все-таки достаточно большое количество неопределившихся. Как показывает практика, если социологу избиратель говорит, что он не знает, то, скорее всего, он выбирает противника. То есть все сторонники власти, которые есть, они у нее уже есть. И в течение последних лет была общая закономерность, что традиционно оппозиционные кандидаты всегда получали на выборах больше, чем им обещала социология. И власть это прекрасно знает и понимает, поэтому, на мой взгляд, подобная социология, она не очень отражает действительность, она просто показывает, что власть абсолютно доминирует в информационном поле, и те, кто за нее голосует, в общем, этого не скрывает. А сторонники оппозиции, они зачастую либо обманывают социологов, либо просто отказываются отвечать. Мне кажется, что касается прогноза, ну да, «Единая Россия», конечно, будет на первом месте, но какой будет ее процент, я бы сейчас говорить не стал, так же, как я бы не стал говорить, будет там 3 партии или 4. Мне кажется, что и у эсеров шансы достаточно неплохие, особенно учитывая, что все-таки выборы в Москве – это выборы в условиях того, кто лучше мобилизует свою конкретную целевую аудиторию. Потому что явка не так высока, и это выборы локальных сообществ. То есть совершенно очевидно, скажем, что есть округ тоже Хованская, где будет она в списке или не будет, но совершенно очевидно, что для многих избирателей ее позиция важна. И там будет совсем другой процент, чем он в среднем по Москве и так далее. Поэтому надо смотреть вот на эти позиции. На выборах Государственной Думы, к примеру, «Справедливая Россия» имела очень слабую федеральную кампанию. Но ее вытащили конкретные регионы, где были очень сильные местные кандидаты. И в этих регионах голосование было существенно выше среднероссийского, и только за них партия в итоге барьеры прошла. Я не исключаю, что ситуация в Москве может быть похожей.
«Справедливая Россия» может сменить «Яблоко» в Мосгордуме?
Шансы это достаточно высоки. Это может быть вот одно из причин вот такой неадекватно истерической реакции «Яблока» в виде иска против госпожи Хованской. То есть, на мой взгляд, таким образом «Яблоко» добьется только того, что вот те избиратели, которые не знали, что Галина Хованская ушла из «Яблока» в «Справедливую Россию», теперь об этом узнают.
Говорил политолог Александр Кынев. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. 11 октября в Тольятти пройдут до выбора депутата Самарской губернской думы. Из Самары сообщает Сергей Хазов.
За депутатский мандат от 14-го избирательного округа Тольятти в губернской думе будут бороться 4 кандидата. Бывший председатель городской думы Тольятти, единорос Александр Дроботов, самовыдвиженец Александр Воронцов, а также директор фирмы «Каретный ряд», коммунист Александр Лошкарев и руководитель местного отделения ЛДПР Александр Польгуев. Тольяттинский избирком отказал в регистрации главной соперницы единоросса Дроботова, кандидату от «Справедливой России» Ирине Рягузовой. Председатель Тольяттинского избиркома Наталья Разыкова пояснила, что в подписных листах Рягузовой были обнаружены многочисленные нарушения. Ситуацию накануне до выборов по Тольяттинскому округу «Радио Свобода» комментирует независимый депутат Самарского областного законодательного собрания Михаил Матвеев.
Сейчас все события в Тольятти вокруг АвтоВАЗа, поэтому объективно даже те локальные политические события, которые имеются, например, до выборов в Самарскую губернскую думу, не привлекают реального внимания избирателей. Эти выборы пройдут при минимальной явке, и вряд ли на них можно ожидать победы представителей партии власти. Даже Александр Дроботов, который долгие годы возглавлял городскую думу и является человеком известным, в принципе, может стать жертвой политики АвтоВАЗа. Дело в том, что те сокращения, которые сейчас объявлены, порядка там 27 тысяч человек, по неофициальной информации, которая имеется, могут к концу года превратиться уже в 50 тысяч. Борьба, которая там имеется, она в значительной степени носит характер такого, скажем, праймериза, который происходит между федеральными партиями на каждой избирательной кампании. Важен не сам результат, действительно получить какой-то голос в губернской думе, сколько важно, чтобы партии померились между собой рейтингами и могли своему федеральному руководству показать: а вот смотрите, мы вот здесь вот набрали там плюс 3 3%, а вот наши конкуренты получили минус 5%.
Очевидно, чтобы вселить оптимизм в критически настроенных к партии власти накануне выборов 11 октября тольяттинцев, руководство Волжского автозавода объявило, что на ВАЗе досрочно не с 15, а с 1 декабря отменят неполную рабочую неделю. Лидер независимого профсоюза «Единство» Петр Золотарев считает, что это не повод для оптимизма. По словам Золотарева, руководство АвтоВАЗа готовится к новым сокращениям, ведь трудовое законодательство разрешает сокращения только на предприятиях с полной рабочей неделей.
Рассказывал Сергей Хазов. Кампания по выборам Тульской областной думы проходит без особых сенсаций. Из Тулы сообщает Светлана Кузнецова.
В преддверии дня голосования два соперника – партия власти и партия «Справедливая Россия» – подключили тяжелую артиллерию. И если у первых в качестве поддержки выступил сам премьер-министр России Владимир Путин, а затем министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шойгу, то вторые пригласили в Тулу председателя Совета Федерации, лидера партии Сергея Миронова. И если Шойгу и не скрывал истинно агитационной цели своего визита в Тулу, подчеркнув, что пожертвовал ради этой поездки одним днем отпуска, то Миронов сделал упор на участие в учредительном съезде новой молодежной организации «Молодые социалисты России». Не забыл Сергей Миронов и о выборах, и в беседе с журналистами заявил, что победа эсеров на выборах в Тульскую областную думу вполне реальна.
Моя задача – это поправки Тульская региональная организация активно участвует в выборах, которые пройдут здесь.
Ближе к вечеру Сергей Миронов по приглашению кандидата местного отделения отправился в Киреевский район Тульской области, где провел встречу с избирателями и принял от них наказы ему, как лидеру партии. Всего было собрано свыше 10 тысяч наказов. Несколько дней спустя Тулу посетил секретарь президиума Генсовета «Единой России» Вячеслав Володин. В ходе встречи с руководителями региональных СМИ он долго рассуждал о том, каких достижений удалось добиться партии и какие ошибки при этом совершали конкуренты.
Власть борется с кризисом. Но при этом основные обязательства, они не перечеркиваются и не откладываются. Пенсии растут, зарплаты выплачиваются, а основные проекты финансируются. На протяжении всех лет, как только стали создавать Старфонд, мы слышали критику. Справедливая Россия, коммунисты все говорили, зачем Старфонд, сейчас все молчат. Если бы не было Старфонда, полетели бы все наши планы. Но подождите, за слова-то надо отвечать. Вот в чем наша проблема? У нас взял, ляпнул что? Причем на этом пулизме попытался еще власть захватить, а потом, как извините, там трава не растет.
Что касается ЛДПР, продолжается скандал с исключением из партии сильного кандидата Олега Лукичева, якобы за обещание губернатора, которое глава Тульской области дал Владимиру Жириновскому, отдать 9% голосов. По словам Лукичева, он обратился в суд. Однако тульскому правосудию Олег Лукичев не верит и намерен дойти до Верховного суда. «Я доведу эту ситуацию до сведения президента», – заявил Лукичев. КПРФ на официальном сайте опубликовали информацию о распространяемой на территории города газете. Так называемая «Патриотическая правда» – печатный продукт, максимально стилизован под спецвыпуски «Тульской правды» на выборах в областную думу. Издание выпущено от имени партии «Патриоты России». Но один из ее областных лидеров уже сделал публичное заявление, что партия не имеет никакого отношения к этой газете. В так называемой «Патриотической правде» облиты грязи в первую очередь КПРФ и ее лидеры, а также другие парламентские партии, участвующие в выборах, кроме «Единой России». Незаконный характер издания виден невооруженным глазом. В нем отсутствуют какие-либо предусмотренные законом выходные данные. Эта газетенка распространяется в Туле и ряде районов области, но правоохранительные органы на это пока никак не реагируют. Конец цитаты. Кроме скандала с газетой, о патриотах России, к сожалению, вообще мало что слышно. Лидер правого дела Юрий Тимонин в одном из интервью на вопрос об основном составе партии пояснил следующее. «Наша партия представляет интересы той части россиян, которые живут за счет собственного ума и труда, выступая за построение в стране демократического государства равных возможностей для всех граждан. Что касается Яблока, его активисты развернули масштабную кампанию по сбору подписей за прямые выборы главы города Тулы и на этом строят свою предвыборную кампанию».
Рассказывала Светлана Кузнецова. 11 октября в Подмосковье пройдут муниципальные выборы депутатов и глав районов. Всего избирается примерно 300 глав администраций и более 3000 депутатов. Кампания сопровождается скандалами в Сергиевом Посаде, Клину, Люберцах, Каширском и Одинцовском районах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» по Подмосковью Вера Володина.
С 30 сентября в Клину, где предстоят выборы депутатов городских и сельских поселений, началось массовое досрочное голосование бюджетников. Жители привозят служебными автобусами. В приватных беседах граждане утверждают, что голосуют подневольно. Клинские яблочники, которым горосберком отказал в регистрации, готовят очередные жалобы и иски, рассказал возглавивший список Яблока известный клинский оппозиционер Юрий Самсонов.
Любой около здания администрации видит множество автомашин пассажирских, которые возят граждан для осуществления досрочного голосования. голосования. Граждане фактически силой туда загоняются и с помощью подкупа отовариваются в органах социальной защиты и помощи. Граждане малоимущие только при условии того, что они придут досрочно, проголосуют.
Причины, по которой группе от Яблока отказали в участии в выборах, по мнению Юрия Самсонова, ничтожны.
Если бы хотя бы там 10% этих претензий, которые ТИК в Крыму предъявляет к оппозиционным партиям, предъявлялись бы к другим партиям вообще во всей России, то у нас вообще бы никогда выборов бы в России не проходило бы.
Отказали в Крыму в регистрации также и кандидатам от патриотов России. В состав этого списка входят представители движения «Согласие и правда», основанного клинским бизнесменом Сергеем Ильинским, служившим несколько лет назад недолгое время заместителем губернатора Ульяновской области генерала Шаманова. Причина отказа – несоответствие формы подписного листа. Речь о том, что графу подписи «Дата внесения» не разделили на подграфы. Кандидаты в знак протеста 16 сентября начали бессрочную голодовку, но через две недели временно ее приостановили, ожидая 8 октября решения Центра избиркома аналогичного судебному решению, принятому в Каширском районе, сообщил лидер клинской организации патриотов России Роман Калинкин.
Есть письма областной комиссии, которые трактуют черным по белому, что можно ставить в разных графах и число, и подпись. Но это не мешает волеизъявлению человека. Это такое изуитское отношение к нам.
Роман Калинкин утверждает, что клинский мэр Александр Постригань стремится не допустить к участию в выборах реально претендующих на власть в районе, а все допущенные к выборам партии оказываются зависимыми от районного главы.
Партии, по сути, оказались под контролем главы, сформированные из людей, близких к нему, работающих около него, либо там его соратников. Мы видим, что коммунисты, справедливые России, они же оппозиционируют себя оппозиционными партиями, да, по сути, оказываются не такими.
Похожие процессы и в городе Голицыно, где предстоит выбирать советы и главу городского поселения. С той лишь разницей, что все давление административного ресурса адресовано достаточно независимому избиркому, как минимум соблюдающему законы. Депутаты, кандидат в депутаты, редактор издания «Голицыно-инфо» Алексей Дуленков рассказал, что из-за мелких придирок к второстепенным документам суд отменил решение комиссии о регистрации бывшего председателя совета Виктора Полякова.
Полякова сняли с выборов погрешности в заполнении финансового отчета. То есть не в содержательная часть, а то, каким образом там располагаются цифры, графы и прочее. И я считаю, что выборы будут, по крайней мере, относительно демократичными за счет того, что Совету депутатов чудом удалось назначить своих людей в избирательную комиссию. Но в то же время на нее оказывается колоссальное давление. Причем у властей был еще третий вариант. Если бы вдруг Полякова не снял областной суд, районные власти даже в своей муниципальной газете написали, что возможно, что результаты выборов были бы признаны недействительными. Идет война на муниципальном уровне не по партийным билетам. Это соревнуются две партии. Партия лжи и партия правды. И на той и на другой стороне представители всех партий.
Среди тех, кто решил баллотироваться на пост главы городского поселения Сергиев Посад через избирком и суды, прошли регистрацию менее половины. 4 кандидата. Из них еще половина технические. Сергиево-посадцы хорошо помнят, как пострадали от того, что голосовали вопреки пожеланиям московской областной власти, вспоминает кандидат на пост мэра, бывший уполномоченный по правам человека в Московской области Сергей Крыжов.
Я был депутатом областной думы, могу на примерах продемонстрировать, что именно областная власть загоняла нас в яму.
Теперь поддержан властью губернатора Бориса Громова и считается проходным Николай Маслов, бывший замглавы госстроя. Ныне Маслов – православный активист, член попечительского совета Троицы Сергиевой Лавры, президент благотворительного фонда святого благоверного князя Александра Невского. Этого жителя Москвы на выборах открыто поддерживает патриархия и полпредство президента в Центральном федеральном округе. Николай Маслов за пару месяцев своего пребывания в Сергиево-Посаде преуспел в критике предшественников.
Всех оборотней разгонят, город станет святым.
Сергей Крыжов, как и еще несколько кандидатов, пытался оспорить правомерность участия в выборах благотворителя Николая Маслова.
Появился он внезапно. На следующий день после его появления совет местный депутатский проголосовал за назначение его исполняющим обязанности главы администрации Сергиево-Посада. Дословно читаю. Только Николай Маслов сможет добиться того, чтобы Сергиев-Посад стал федеральным городом с комфортными условиями проживания. Эту важную миссию ему доверил Дмитрий Медведев. Сейчас за поддержку Громова может и бьются, но втихаря, потому что рейтинг самого Громова такой, что он любого кандидата вниз будет утягивать, а не вверх.
Участие в выборах самого Сергея Крыжова остается под вопросом. По мнению Мособлсберкома, адрес Сергиев-Посад в подписных листах следовало дополнить записью Сергиево-Посадский район. По жалобе Крыжова дело должно должно рассматриваться на этой неделе в областном суде.
Сообщала корреспондент Радио Свобода в Московской области Вера Володина. У микрофона Михаил Соколов. Политическую ситуацию в Московской области я попросил прокомментировать политолога Александра Кынева.
Максимально возможная зачистка на этапе регистрации, чтобы к дню голосования все нежелательные кандидаты были по возможности исключены. То, что происходит в конкретных районах и городах Московской области, это, в общем, привычная, к сожалению, для нас картина. Можно вспомнить и прошлые выборы мэра Сергея Посада, которые трижды отменялись, выборы мэра Жуковского, когда после победы неудобного кандидата на ряде участков просто взяли, отменили результат, и в итоге стал другой победитель. Погоды стоят предсказанные. А то, что власти, невзирая ни на что, невзирая ни на какие там сообщения федеральной прессы о том, что вот, якобы надо где-то допускать до выборов оппозицию, невзирая на активные публикации в федеральной прессе по поводу экономических нарушений в областном правительстве, невзирая на это, продолжает прежние стратегии, говорит о том, что никто никого не боится, и что пресловутая вертикаль исполнительная, когда провозглашаются некие установки на федеральном уровне, потом они не реализуются, она в известном смысле существует виртуально. Местные руководители остаются такими же, по сути дела, полновластными хозяинами своих уделов, как и раньше. Федеральный центр получает от них лояльность на федеральных выборах, а на выборах местных, на выборах региональных они делают все, что хотят. И условная демократизация, она касается только таких наиболее символических кампаний, то есть регистрации на сегодня партсписков на выборах региональных парламентов. То есть да, в Москве, в Тульской области, в Мариэл, действительно, все те партсписки, которые были выдвинуты, получили регистрацию. Но в одномандатных округах уже ничего похожего, а в муниципалитетах уже и говорить нечего. То есть там отказывают в регистрации кому хотят. И коммунистам, и Яблоку, как это произошло в Клинском районе, и Правому делу, как это произошло в Каширском районе, и Патриотам России, тот же самый Клинский район и так далее. То есть в этом смысле на местном уровне уже никто никого не стесняется, и здесь используются любые технологии, чтобы по возможности не дать никакой оппозиции дойти до выборов. Тем более, что власть после выборов весны, когда почти везде оппозиция получала намного больше, чем обещала та же социология, намного больше, чем обещала та же власть, теперь, обжегшись на молоке, дует на воду и видит угрозу в любом несанкционированном кандидате.
Говорил Александр Кынев. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей передаче 12 октября мы подведем итоги осенних региональных выборов. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Господин Митрохин решил, что однажды вступив в партию «Яблоко», они имели право меня приватизировать.
Наши врачи прошли уже не одну катастрофу.
Все страны ЕС теперь демократически одобрили Лиссабон.
Европейская комиссия потребовала изменить присягу, которую...
Главное для нас сейчас – это обеспечить пострадавшие районы медикаментами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».